Может, мы перейдем тогда, когда шли там полностью десяточки.
Да, да, у нас осталось в этой десятке еще 4 романа, и все они по-своему.
Тоже показательны, значимы и хороши. На месте 7 Алексей Толстой, Петр I. Место 8 Анатолий Иванов, Вечный зов. Место 9 Константин Симонов, Живые и мертвые. Место 10 Владимир Богомолов, В августе 44-го или Момент истины.
Ну, тоже замечательные, конечно, в каждой в своем отношении романы. Петр I, ну, это, с моей точки зрения, образец исторической прозы.
Если так посмотреть, так и получается, это первый, по сути, настоящий исторический роман из нашего списка.
Да, из нашего списка это первый исторический роман. Ну, он, безусловно, ну, могут быть какие-то другие мнения, но в каком-то смысле образец жанра. И потом, кстати, вольно или невольно, многие стали его перепевать. Анатолий Иванов «Вечный зов». Ну, эта эпопея, конечно, заслуживает особого разговора, скажем. Сибирский роман – это оказался целый отдельный жанр. В чем здесь секрет? Ну, во-первых, конечно же, это роман, ну, просто исторический в какой-то мере, потому что настоящий сибирский роман пишется с размахом, в том числе и во времени, начиная с, там, ну, условно, с дореволюционных времен, а заканчивая, ну, почти современно. Это почти закон для произведений такого рода. Второе, ну, там, конечно, должна быть сибирская экзотика во всей ее красе.
Кедры должны звенеть, медведи реветь, ГЭС строится.
Да, 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 реки должны быть бурными.
Характеры суровые.
Ну и...
Ну и в каждом романе на лице какой-нибудь герой должны играть желоки.
Да, и потом везде не обходится так или иначе без вот этого мотива «Закон тайга, прокурор медведь».
Еще очень важная вещь, то, что его книга была конгениально передана, экранизирована. Заметим, что, естественно, по всем этим романам снимались фильмы. Но, говоря об этих фильмах, мы всегда имеем в виду, что в чем они хуже романа, да? Они всегда дают меньше, больше, но хуже романа.
Ну, это закон.
Это да. Закон, да. А вот говоря об эпопее «Вечный зов», мы скажем, что экранизация, она не хуже романа.
Более того, мы, давайте, не будем исключать такого факта, ну, или соображения, что часть голосующих за роман «Вечный зов» имела в памяти скорее фильм, нежели книгу. Потому что, ну, действительно, «Вечный зов», я помню это время, когда он накрыл всю страну, как Штирлиц, так и «Вечный зов» накрыл всю страну. Но Штирлиц не был вечным, он длился 12 серий. Сколько серий в экранизации «Вечного зова», я даже затрудняюсь сказать.
Ну, мы точно знаем, что это снималось в напряжении лет.
Лет, да.
И выходило так поэтапно, да, и страна ждала. Вот сейчас для нас это звучит странно, да, что, условно говоря, уже 10 лет снимался фильм и частями выходил на экраны. Но тогда это было... Кстати, для тех лет это была вещь экстраординарно, необычно.
Экстраординарно, да. То есть мы уже тогда, получается, столкнулись с явлением сезонов. Первый сезон, второй сезон и третий, там, по меньшей мере, 3 сезона. Да?
И это оказалось еще вдруг возможно, что, видимо, сама по себе вещь, написанная Ивановым, она была как бы вольно, невольно, наверное, сказать, невольно, а заточена под подобное воспроизведение.
Он очень кинематографичен, при том, что это роман, ну, написанный достаточно обстоятельным способом, с длинными описаниями и так далее, и так далее. Но в итоге сами сюжетные ходы, диалоги очень кинематографичны, и все это прекрасно ложится в формат именно фильма.
То есть с сценаристом не приходилось страдать, скорее
всего. Видимо, да.
Поэтому, допустим, как можно экранизировать Ильфа и Петрова, это сложно сказать, да?
Ну да. А еще сложнее, наверное, было по «Тихому Дону» снять фильм «Двухсерийный». А ведь сняли.
Отснял, да.
Да. И, в общем, даже неплохой фильм.
В чем интересный момент еще? Ведь продолжает снимать фильмы и по Булгакову, и по Шолохову снимает фильмы, и по Ильфу и Петрову, а «Вечный зов» снят один. Снято и достаточно.
Видимо, да. Даже странно выглядит идея.
Взять и переснять.
Да, давайте, да, обратимся. Ведь сколько у нас версий хождения по мукам?
Три, да? Минимум.
Три.
Причем его нельзя снять мало, да? Да. Потому что это эпос. Получается, у нас есть три больших, снятые причем 50-е годы, 70-е и уже наш конец 10-х. То есть разные совершенно эпохи обращаются к одному и тому же тексту. А вот повторим, сказать о том, что я буду переснимать «Вечные зоны» и открою там новые глубины.
Да, что-то пока никто этому проекту
не... А может, мы зря сказали, сейчас кто-то сидит и думает, а почему мне не переснять «Вечные зоны»?
Мы будем рады подать кому-то идею.
Да? Но вряд ли сразу.
А почему нет? Ну да, давайте. Вровень с Анатолием Ивановым у нас оказался Константин Симонов с его, ну это вообще говоря, трилогия «Живые и мертвые». Три романа, но по сути дела это один роман, мы его так и воспринимаем, тоже эпопея. И это из перечисленных нами первое обращение к Великой Отечественной войне. Ну как, Анатолий Иванович тоже, в конце концов.
Ну это одна из сюжетных линий.
Да, дело доходит до войны, Великой, да, Отечественной войны. А тогда как «Живые и мертвые» целиком посвящены войне. То есть начинается 41-м годом, заканчивается летом 44-го года.
Дело в том, что вот у меня лично к роману отношение сложное. Когда я его читал я еще, наверное, его подростком, один раз, кстати, да, его не перечитывал никогда, да, меня поразило, насколько отличалась часть первая, а часть второй, тем более по номеру 3. Я думаю, что многие, кто голосовал, ну, хотя скажу за себя, что первая часть, она вызывала эмоции, безусловно. Там была какая-то вот, не то что правда, но ощущение вот этой некой жизни. И ведь считалось, что Симонов один из первых, кто сказал правду о войне. Причем не надрывно, а теперь всю правду о штрафбатах, да, условно. А вот там, где сплетается, говорится, и высокое, и низкое. И здесь всегда было ощущение, что в итоге в Константине Симонове во второй и третьей части победил тот самый журналист. Журналист центральной прессы, который смотрит на эту войну несколько иначе. Все-таки самые сильные страницы, на взгляд, посвящены первым дням войны. Вот этим страшным дням отступления, всеобщего хаоса, который вот Симонов, видимо, пропускает через себя.
Ну, у него военный журналист становится комбатом, по-моему, в итоге, да?
То есть это... Чего не случилось самого, конечно,
Константина Симонова. Да, то есть это, в любом случае, это понятно. Попытка примерить на себя, так или иначе, вот эту судьбу. И она привела вот к этому результату. Ну, если говорить о последней части трилогии, о романе «Последнее лето», то это потом, ну, многие, кстати, справедливо или нет, обвиняли, ну, что-то на уровне маршалских мемуаров.
Да-да-да, было ощущение, что там текст, и такой, знаете, испещрен этими стрелочками. Да, вот такими синие и красные стрелочки, направление ударов, номера дивизий, полков.
Ну, тут вроде есть объективно, то есть главным героем стал Серпилин, а он к тому времени вырос до командарма. Ну, может быть, может быть. В любом случае, я читал это все с интересом. Читал, конечно, в молодости, может быть, даже в юности, сейчас уже не скажу. Но перечитать, наверное, стоит, но в список романов, которые я регулярно перечитываю, пока Константин Симонов не вошел. Это не тот роман, который я постоянно снимаю с полки. В отличие, скажем, от Владимира Богомолова в августе 44-го. Мы были уверены, что он будет в числе первых, так оно и оказалось. Это действительно роман, который читают разные люди, читают с интересом, ну не знаю, перечитывают или нет. Я перечитывал его неоднократно. Это, конечно, детектив, с одной стороны. Со всеми атрибутами детектива, напряженным сюжетом, с развязкой в последней главе. Но что-то помимо этого есть в этом романе.
Мы о нем будем говорить более серьезно, потому что в этом году 100 лет со дня рождения Владимира Осиповича, если ошибаюсь.
Владимира Осиповича, да.
Действительно, ведь он пришел в литературу с этим романом, да? После этой называемой прозы лейтенантской, в становлении которой он сам принимал участие. Вспоминаем его повесть «Иван», «Зося». Но и его вот эта вещь, она не является, конечно, лейтенантской прозой. Потому что для лейтенантской прозы характерна некоторый сюжетный дисбаланс. То есть она написана не для того, да?
Да, это все-таки более личное высказывание, лейтенантская проза.
Да, в чем-то даже и лирическое.
Да, в любом случае там есть момент личный, то есть человек вспоминает, переживает эти романы, ну вот они есть в нашем списке, их немало вышло, романы и повести, есть интересные, есть менее интересные, есть просто замечательные. Но в любом случае лейтенантская проза – это некая правда о войне. Не намеренное снижение, это может быть даже очень героические в чем-то тексты по сути своей. Ну, тут те же баклановские романы и повести вспомним. Ну, героика, конечно, героика. Но при этом есть вот такой именно момент личный, там много психологии, как это ни странно, да, вроде бы в военном романе, где там, для чего там психология, там очень богатая подчас того же Бондарева «В горячем снеге», очень много именно о человеческих взаимоотношениях, вот в этих экстремальных условиях войны. Ничего этого нет в романе Богомолова, при том, что, да, начинал он действительно с классической вот этой послевоенной лейтенантской прозы, ну, условно лейтенантской, не все они были лейтенанты, не все они одинаково долго воевали и прочее, прочее. Это как жанр, как явление, точнее сказать. А отношение к роману в августе 44-го у писателей-фронтовиков было очень скептическим. Почему? Да потому что вместо того, чтобы говорить о рядовом труженике войны, о том человеке, который сидит на переднем крае, прямой наводкой бьет по неприятельским танкам и так далее, и так далее, и так далее. Он вдруг обратился к смершевцу. Зачем ты воспел особиста? Были такие претензии и неоднократно. И от многих, в том числе, очень известных и
представленных в данном списке.
Даже представленных в данном списке писателей. Было это, было. Богомолов написал о войне детектив.
Что сейчас бы назвали это, наверное, даже не детектив, а триллер.
Да, триллер. Собственно говоря, головоломок там немного. Нет там головоломки. Там именно напряженная, просто по дням, по минутам расписанная работа контрразведчика. Почему этот роман сразу завоевал громадный читательский успех? Я думаю, что все же детективная составляющая здесь не самое главное. А что? Ну, давайте подумаем.
Мне кажется, здесь еще-то важная вещь, что, по сути, да, Богомолов где-то, получается, реабилитирует, как ни странно, тех самых особистов, да, получается,
да,
смешивцев. Да. И оказалось, что вот у войны, помимо этого очень тяжелого гражданского труда, где очень много вот такого военного быта, если в окопах стрелки или артиллеристы, они выполняют свою каждодневную, тяжелую, опасную работу, то здесь ты видишь людей, которые своим решением непосредственно здесь и сейчас переламывают противника.
Ну вот мы сказали детектив, это в какой-то степени еще и шпионский роман, да? То есть, казалось бы, вот такие жанры низкие, да, жанры массовые, но как все это автором исполнено, вот, наверное, самый главный
секрет.
И, собственно говоря, опять же мы возвращаемся к тому, что было сказано раньше. Как это исполнено? Как это исполнено с точки зрения литературы?
То есть здесь отсутствие полное пафоса. Здесь показывается вроде бы та самая механика.
Здесь очень много ведь и от, ну как это ни странно, производственного романа.
Да, много документации буквально.
Да, то есть эти включения вот этих многочисленных документов, это же гениальный по-своему прием. Во-первых, это замедляет развитие действий. То есть, в сущности, эту историю можно было рассказать на 30 страниц. Тогда бы не было ощущения тяжелой работы. Не было бы вот этого самого напряжения. А напряжение там создается, в конце концов, гигантское. И ну, это, да, действительно, это триллер.
Вы, и мы знаем, что вот, читатель, получается, знает, ощущает, что вот будущее войны, да, вот зависит, насколько поймают они Или не поймают?
Нет, они все понимают, что поймают. Конечно, но, же поймают. Но, да? Как вы, и всегда.
Но
да?
Ну, в этом-то уникальность романа, что напряжение никуда не исчезает.
Напряжение не исчезает. Напряжение не исчезает. Это просто очень хорошо сделано. Это здорово написано. Есть герои, причем их не только три мушкетера, да? Вот эта троица. Алёхин, Таманцев, Блинов. Там есть и другие герои, и они тоже очень интересны, они запоминаются. Не так часто появляется на страницах романа генерал Егоров. Но ведь это же какая колоритная личность. Сразу начинаешь его представлять, начинаешь верить, начинаешь понимать, что именно такой человек должен быть на этом месте, и так далее, и так далее. Это очень хорошо сделано именно с точки зрения законов литературы. Я не знаю, были ли какие-то попытки до Богомолова написать роман на материале военной контрразведки? Наверняка были. Но все это нам неизвестно. И неизвестно большинству читателей.
Но если они даже и были, получается, что роман Богомолова просто их закрыл?
Просто их закрыл совершенством своим. И опять же породил массу подражаний. И это тоже говорит о, ну, именно о совершенстве романа.
То есть получается, что после лилитянской прозы можно было писать остросюжетный, в то же время честный роман
честный
о войне.
Романы о войне.
То есть, которые, с одной стороны, там есть и приключения, но там есть и честность. А вот соединить приключения с честностью – это очень сложно.
Богомолов этого достигает за счет того, что, ну, во-первых, у каждого из его героев есть биография. И она ненавязчива, но рассказывается. И ты понимаешь, что вот этот человек, в сущности, оказался здесь, ну, просто вот волей долга.
Кстати, многие, кто читает Богомолова, я об этом замечал, они говорят, что вот эти вещи очень интересные, в принципе, как бы матрешечные, да, что Богомолов расставляет какие-то знаки, и перед знаком эти биографии даже, они полноценно воспроизводятся. Да. То есть он их не проговаривает.
Да,
ну,
да.
Понимаешь, что у этого персонажа есть предыстория. Есть предыстория, есть какие-то связи, о которых не сказано, но которые понятны. Это очень высокий класс.
Аттилы там, может быть, одна главка. Главки там ведь небольшие. Одна главка посвящена каждому, биографии каждого из героев. А потом они уже работают, не выпадая из этого характера, не выпадая из этой своей роли. И ты понимаешь, что этот человек должен действовать именно так, а не иначе. И это... очень хорошо. Это очень убедительно. Вот, действительно, попробуйте написать триллер, который был бы психологически убедителен. Сколько их написано? Их написаны...
ну, сотни тысяч, наверное.
Сотни тысяч, наверное, уже, да, на сегодня. Потому что где-то это стало просто индустрией.
Но триллер-то в чем его специфика? Это, как правило, читается единожды.
Да, да, потому что этой самой психологии, верности психологических всех мотивировок и так далее, там нет. И они не нужны. Там важно действие как таковое. Важен эффект, важен поворот. Важен. Если подойти вот с точки зрения, как сказать, триллера, достаточно... бедный материал. Мы пошли однажды по ложному следу, а потом вышли на правильный след и так далее. И, собственно говоря, все, что задумали, все и осуществилось лучшим образом. Ну разве это сюжет для триллера? А какое напряжение создано?
Так что знаково 10-е место у Владимира Осиповича заслужено. И для кого-то, видимо, даже этот ноль может отпасть.
Нет, ну кто-то за него, естественно, голосовал неоднократно, называл его лучшим в пятерке этой, в пятерке другой. Мы же меняли составы пятерки.
Так что здесь вполне все закономерно.